Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы вновь встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». Мы очень рады новой встрече с вами. В гостях у нас сегодня клирик храма Рождества Христова на Уралмаше отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте.
И в прошлый раз мы с вами говорили о смирении, и после этой передачи возникли некоторые вопросы. Хотелось бы сегодня получить ответы на них по возможности. В прошлый раз мы в большей степени говорили о каких-то отношениях внутри семьи самой, ну, то есть между родителями, детьми и так далее. А еще вопрос возник. Человек смиренный, он же бывает смиренный не только, скажем так, в домашней обстановке или там в храме, то есть он должен быть смиренный вообще везде. И вопрос возник следующий. А как смирение проявляется в отношениях начальник и подчиненный? То есть вот с точки зрения, например, когда начальник, в чем заключается смирение вот, для долженствующего лица? Или в этой ситуации как бы, вот, смирение не должно проявляться? То есть там какие-то другие характеристики действуют?
Да нет, смирение, оно тем и хорошо, что оно применимо ко всему и может стать постоянным состоянием человеческой души. В отношениях начальствующее лицо подчиненный, в общем-то, оба эти работника, они находятся в положении слуг. Причем человек, который наделен большей властью, по существу он более раб, нежели начальник. К сожалению, об этом очень часто забывают начальствующие лица. Они часто бесчинствуют в своем правлении. Дело в том, что само происхождение слова «чиновник» происходит от слова «чин», то есть порядок, который установил сам Господь. И чиновник – это положение дел, он поддерживает и творчески обновляет. То есть он стоит на служении Бога. Господь показал существо власти человека – говоря, что кто хочет быть первым, будь всем слугою. То есть, начальствующее лицо, оно, можно сказать, в наибольшей степени служит всему делу и заботится о своих подначальных. Оно проживает не только свою жизнь на работе, а проживает жизнь сразу многих своих подчиненных, памятуя об их способностях, об их немощах, о том деле, которым они нынче занимаются, и поддерживая их в том или ином их обстоянии. Поэтому положение начальника, можно сказать, незавидно, оно весьма трудно, и удивительно, что, к сожалению, в нашей российской действительности об этом часто забывается. И люди стремятся к главенствующему положению, нисколько не обладая вот этим блаженным качеством смирения. И положение подчиненного лица, оно тоже является требующим смирения. Дело в том, что он должен воспринять от начальствующего лица ту светлую мысль, то начинание, которое от него исходит. И должен, сузив свой как бы мысленный горизонт до той задачи, которой он представлен, исполнить ее наиболее творчески, наиболее качественно, со всей отдачей. И часто тоже положение подчиненного искушает его к тому, чтобы он задумался о каких-то высоких целях, которые стоят перед предприятием, перед начальником, перед правительством, и осудить их, и не послушаться, и увильнуть от работы, и обмануть как бы свое начальство. Но как раз задача воспитания смирения в труде, она состоит в том, чтобы он, наоборот, со всей душою принялся за исполнение вот этого вот повеленного начальником и исполнил это. Таким образом, задача смирения стоит перед обоими лицами. И до той поры, пока совесть человека явно не воспротивится повелению начальника, пока от него не потребуется явный грех, все-таки подчиненное лицо может и, наверное, должно исполнять то, что ему поручили.
Ну а как быть в ситуациях, к примеру, и такое бывает, и достаточно довольно часто бывает, когда, скажем так, руководство, начальство, начальник дает задания, которые идут во вред, например, тому же самому предприятию, или какие-то бездумные. То есть подчиненный тоже по смирению должен выполнить вот то, что ему задали? Или все-таки он может как-то, вот, ну, не знаю, вразумить своего начальника? Или это уже что-то из другой области?
Здесь можно прибегнуть к такой вот аналогии, и даже не аналогии, а по существу образцу жизни любой человеческой общности. Любая человеческая общность, она восходит к семье. И таким образом начальник и подчиненный, ну и прочие все лица, участвующие в трудовом процессе, это одна трудовая семья, можно сказать, артель. И все они скреплены как раз теми узами, которые возникают в семье. Как мы говорили в предшествующих передачах, что сын или дочь не должны осуждать своих родителей, должны умными очами веры стараться усмотреть в примере родителя идеал небесного отца или матери, так и здесь человек не должен восставать при бездумных распоряжениях. Эти бездумные распоряжения могут быть вызваны неопытностью, могут исправляться, но вразумлением свыше, вразумлением вышестоящих начальников, например. Он может, наконец, просто сам подсказать, но если он получает отрицательный ответ, то нужно постараться выполнить то, что ему повелено. При этом сохранятся добрые отношения между всеми участниками труда. В дальнейшем, увидев плоды, начальник будет научаться тому, как он должен управлять. И, соответственно, есть у такого коллектива трудового какое-то будущее. И если сразу же возникает немирствие, то трудно ожидать чего-то плодотворного от дальнейших действий этого коллектива. То есть здесь вот очень такая непростая задача. Дело в том, что не просто требуется в труде получить какой-то трудовой результат внешний, который мы привыкли получать. На самом деле есть внутренний результат труда. Внутренний результат труда в изменении всех участников этого труда. То есть это результат педагогический. Он гораздо более важный, нежели этот внешний результат. Поэтому если что-то там не удалось осуществить как должно, то такая вот трудовая семья придет к чему-то лучшему, если будет в ней терпение и смирение.
Ведь не все же задумываются о том, что что-то есть педагогическое в работе. Например, делают детали, станки какие-то выпускают.
Это очень большая беда нашего общества, что оно перестало воспринимать ближнего с точки зрения педагогической. На самом деле у каждого человека есть незримые узы со всеми его окружающими. И поэтому он должен воспринимать хоть в малой степени с точки зрения, как бы помочь, как бы поддержать, как бы позаботиться любого ближнего человека. И очень плохо, что бывают такие ситуации, когда практически все окружающие оказываются равнодушны к кому-либо. Этот человек находится в большой духовной опасности, потому что когда у него оскудеют внутренние силы, внешне его никто из ближних поддержать не сможет. Поэтому это большая беда нашего общества, которую, между прочим, раньше она все-таки преодолевалась тем, что люди соучаствовали в жизни друг друга в большей степени. Сейчас даже просто люди не знают, кто, где, что с ним, какие бедствия происходят, что претерпевает тот или иной человек. Раньше хоть об этом немножко знали.
Хорошо. Вот мы сейчас рассмотрели ситуацию начальник-подчиненный. Но если вот идти дальше, шире, вот вы уже немножко стали об этом говорить, об обществе и об отношении людей в этом обществе. Получается, вот мы не будем далеко ходить, вот если взять наше общество, Россию, то слишком много проблем у нас всяких разных есть, о которых там говорят, кричат по радио, телевидению и так далее. Наркомания, алкоголизм, ну и так далее. То есть все разнообразные такие общественные язвы. Вот как христианин должен к ним относиться, чтобы это было именно смиренно? Потому что иногда люди, далекие от религии, они говорят, вот вы должны быть смиренными, терпеливыми, поэтому вы должны молиться и молчать. Вот как правильно, вот в чем проявляется смирение христианина по отношению вот к этим проблемам?
Ну, по отношению к этим людям, которые окружают человека, он должен руководствоваться, наверное, во-первых, тем служением, которое у него пред Богом происходит. Это служение многие, это служение и христианина, того, кто сохраняет веру в своей душе. Поэтому если возникает ситуация, что человек чувствует, что другой действует развращающе на его веру, подвергает его опасности, духовной смерти, безверия, он должен как-то побороться с этими действиями человека. Далее у человека происходит служение родителя. Опять-таки он должен сохранять свое достоинство родителя, о котором мы говорили много. И этот человек наделен самим Богом этим достоинством. Его нужно отстаивать, в том числе от ребенка, который это достоинство по неразумию может уничижать. Далее человек проносит через жизнь служение в жизни труженика, общественного деятеля, который выходит на какой-то труд ради помощи многим другим, с которыми он встречается, или прямо, или опосредованно в этом труде. Здесь он тоже должен какие-то принципы, исходящие от совести, отстоять и сообразно им потрудиться. Если кто-то этому мешает, он опять здесь восстает. И таким образом у человека, в общем-то, смирение его подвигает, можно сказать, не только к перенесению каких-либо ситуаций, борьбе, то есть с собой, со своими страстями, с возмущением, с гневом, с осуждением, а также борьбе и с внешними какими-то препятствиями, с действиями тех или иных людей, с оборением в них тех или иных неправд, которые нарушают святыни его жизни, его души, его семьи. Поэтому человек должен действовать, если в самом общем виде взять, сообразно этому. В его жизни вырабатывается, согласно его благочестию, определенный порядок и определенный опыт, как он может с тем или иным явлением бороться, как он может, например, вразумлять пьющих соседей, на что он готов, как он готов с их жизнью соприкоснуться, чтобы что-то изменить в их жизни. То есть он может, с одной стороны, по крайней мере, сделать из своего дома крепость тем или иным образом. Он может вступить с ними в какие-то переговоры, увещевания. Он может помочь им тем или иным образом. Все зависит, собственно, от его опыта и его настроя, его духовных сил, которыми он располагает. Но я приведу пример. Скажем, если мы слышим бранную речь, то, скажем, я считаю в этом случае необходимым вмешаться в общественном транспорте или в общественном месте, потому что человек, как бы сказать, призывает темную силу этими словами, оскверняет душу присутствующих, и, соответственно, приходится с ним разговаривать, каким-то образом его увещевать, и это, конечно, обременительно, может быть, неприятно, может быть, даже рискованно, но приходится вот со смирением ему повествовать о том, что он делает. А для этого уже нужно творчество. Творчески к этому подходя, мы можем этим заниматься. То есть, вот самые общие такие слова, которыми можно обрисовать борьбу христианина с таким социальным злом, о котором вы сказали.
То есть вы речь ведете о том, что эта вот борьба идет в большей степени с теми людьми, которые нас окружают и с которыми мы скажем так, вот тесно соприкасаемся, то есть лично как бы соприкасаемся. А вот мне хотелось бы услышать ответ на вопрос, а насколько, скажем так, вот приемлемы, что ли, действия наподобие там демонстрации, каких-то проведения каких-то акций или там еще чего-то, чтобы привлечь внимание общественности к той или иной проблеме, к той или иной ситуации. То есть вот, это тоже приемлемо или нет? Вот для смиренного человека.
Ну, здесь жизнь христианина, она регламентирована и жизнью его сердца. И можно сказать, что если его сердце откликается на те или иные воззвания, на те или иные инициативы, общественные какие-то движения, то, в принципе, это возможно и, наверное, даже время тому, чтобы он участвовал вот в этих во всех начинаниях. Вот. Но если в его сердце нет такого расположения, то, в общем-то, здесь и нужно решать насущные задачи, которых вполне достаточно для того, чтобы он проходил путь своего спасения. Поэтому есть разные натуры, есть разные какие-то меры духовного становления человека, и каждый в своей мере, по своему духовному устроению, должен так и жить. Были и среди святых люди разных очень настроений, разных занятий, разной судьбы духовной, и поэтому нужно здесь, мне кажется, смотреть на это и этим руководствоваться.
То есть именно внутренним состоянием своей души, и уже от этого исходить. То есть если я с этим согласна и считаю, что вот так нужно поступать, я так делаю, если нет, то я так не делаю.
Да, так и нужно, потому что человек, здесь речь идет об общественном служении, вот через вот эти массовые действия, где человек выходит на большой социальный простор, где он начинает высказывать слова, обязывающие к очень многому, увлекать других людей к тем или иным действиям, что-то проповедовать. Но всегда уместен вопрос, духовно этот человек готов к этим действиям или нет. Если он к ним не готов, и сердце ему это подсказывает, то он может спокойно исполнять свое служение при том храме, при той семье, где Господь его вот путь спасения соделывает.
Хорошо, еще один вопрос возник. Вот скажите, пожалуйста, мы уже как бы так вот дальше расширяемся. И вопрос возник следующий, что вот как нужно относиться к властям, которые руководят страной нашей? То есть потому что, как спросили, что по сути дела мы их выбираем, а потом получается, что эти люди, они работают не во благо своей страны, своего народа, а в большей степени на благо своего собственного кармана. Вот как здесь нужно правильно христианину отнестись вот к этой ситуации, потому что получается, вроде как бы мы и сами их избирали, и получается, что как бы вот результат очень такой плачевный. Этот ворует, тот там еще что-то, этого за взятки посадили, ну и так далее.
Тут, видите, нужно припомнить, что когда-то какой-либо такой власти, которая бы устрояла жизнь такой страны, у нас вообще не было. И происходило становление по воле Божией нашей государственности, ее христианизация этой власти. И слава Богу, что среди наших людей, которые были обличены этой властью, прославилось столь много и благоверных, и князей, и царей, и таких других людей, наделенных этой властью. И вот они действительно правили справедливо, благочестиво, милосердно и приводили народ к благочестию. Но в этом, собственно, и состоит смысл власти. Но нужно помнить о том, что Господь может отымать эту милость свою и подавать власть и людей бесчестных, и людей равнодушных, и людей безверных, и даже иноземных, как это мы, например, видим на народе Богоизбранном, который был пленен и уведен в иное царство. Поэтому нужно помнить об этом, и за власть нужно творить молитвы, потому что все-таки власть тоже может в себе являть черты небесной иерархии, как земная иерархия, и может эти черты, силу, мощь, свет низводить до народа. Но может все быть совсем и не так. Поэтому к власти нужно христианину по совету епископа Феофана Затворника относиться так, что исполнять гражданские обязанности, которые наложены этой властью, если они не приходят в противоречие с христианскими обязанностями. Они должны стоять на определенном месте в целом благочестия человека, которое он осуществляет в собственной жизни. Поэтому он должен соизмерять, что важнее, и действовать сообразно этому. Но на настоящий момент, конечно, есть определенные какие-то, могут возникать недовольства у гражданина Российской Федерации, но во всяком случае каких-то явно антихристианских законов не прослеживается, чтобы они прямо-таки христианина толкали на грех. Скорее, мы можем сказать, что законодательство допускает те или иные искушения. Но, собственно, оно и не должно человека ограждать от всяческих искушений, поскольку он все-таки спасается в церкви, а не в государстве. Поэтому мы должны понимать, что это совершенно разные сферы бытия человека.
Человек спасается в церкви. Вот если мы посмотрим на наши храмы, ведь у нас единицы в храмы ходят. То есть получается, те, кто в храмы ходят, они пусть спасаются, а все остальные пусть они искушаются и погибают.
Здесь скорее дело не, как бы сказать, вот в таких внешних моментах, а дело скорее в внутренних моментах. После советского времени вот эта вот человеческая нравственность, она словно не спала, как сдерживающее человека начало. И пред человеком возникли вопросы в духе Достоевского. И поэтому человек эти вопросы часто не выдержал и во многом искусился. Например, взять сейчас поколение, которое отчасти жило в советское время и отчасти уже вот вошло вот в наш нынешний мир, в котором есть церковь. Эти люди, они за 15, за эти лет, они изменились часто, даже за 20, до неузнаваемости. Где те советские принципы, которые в них так систематически воспитывались? Они отпали, как шелуха. В противовес им возникли совершенно противоположные принципы. Почему? Потому что они не были основаны на камне, потому что они стояли на песке, потому что они зиждились не на вере, а на убеждении. И, соответственно, эта нравственность имеет малую цену для вечности. Ну, а если говорить в пожелательном плане, конечно, хорошо, когда социальный мир способствует, служит приуготовлением христианской жизни, подает этому добрые примеры. Но спасение людей, оно все-таки определяется той мерой благодати, которую Господь подает в души человеческие для того, чтобы призвать к жизни по вере, для того, чтобы явить человеку жизнь Царства Божия этой как бы призывающей благодатью. И человек влечется, сам не зная почему, в церковь, желает все услышать, все понять и стать причастным этой жизни. Это все-таки происходит по воле Божией. Поэтому нам нужно скорее молиться о том, чтобы Господь наших соотечественников расположил к этой более истовой вере, чтобы произошло, и как это называют, вторым крещением Руси в нынешнее время, чтобы оно стало всеобъемлющим, чтобы оно определило жизнь нашего общества.
Вы уже несколько раз сказали, нужно молиться. Но получается, в разговоре с верующими людьми часто можно столкнуться со следующим, когда говоришь о том, что вот нужно молиться за тех правителей, которые выпускают те законы, которые способствуют именно как раз развращению народа, за людей из окружающих. И многие ведь говорят о том, что да нет, какой я молитвенник, да я не могу, да я буду, если я буду за них молиться, я же за их грехи на меня перейдут, ну и так далее. То есть вот как бы, что вы вкладываете в эти слова, что нужно вот за них молиться, за власть придержащих, за людей, которые нас окружают, которые даже и не крещенные, и не верующие люди.
В общем-то, христианин, участвующий в церковной жизни, он все равно молится об этих вопросах, потому что эти наши ближние, они упомянуты в Евтиниях, они упомянуты в качестве оглашенных, то есть готовящихся в том числе к принятию веры, а нашу жизнь можно и рассмотреть всю как оглашение. И поэтому, в общем-то, он и так молится. Но я говорю о том, чтобы человек молился с благожелательством по отношению к этим людям. Ведь мы как молимся? Мы представляем себе нечто абстрактное, человеческое, и ну, желаем, что это человеческое, пускай оно как-то там спасается. А здесь можно как бы допустить, что вот этот человек, тот человек, сосед, еще кто-то, некрещенные, да дай Бог им стать верующими людьми. И вот с таким вот состоянием сердца на божественной литургии произнести вот эти молитвы и эти прошения. И тогда вот такое благожелательство, оно выразится не только молитвенно. Молитвенно, значит, оно выразится и действием, то есть добрым примером для этих людей. Если человек о другом молится, то всегда другой начинает ощущать, что ему легче хорошо относиться к тому, кто за него молится. Это происходит всегда. И поэтому рано или поздно случится встреча этих ближних, и они могут друг другу помочь. А через них может случиться какое-то изменение жизни существенное. Поэтому вот я говорю вот об этом. Это не быстрый такой процесс. Это опять-таки, если бы все было быстро, спасение целого народа, то это где здесь участие человека? Где здесь его труд? Здесь все не так-то быстро может произойти. Поэтому нужно к этому идти, нужно полагать это высшей задачей, которую следует исполнить.
Еще один вопрос возник, то есть его даже несколько человек задали. Угу. То есть вот мы все говорим о смирении, то есть как бы так, вот оно вот так проявляется, вот так проявляется. Угу. А существуют ли какие-то шаги, ступеньки, вот чтобы можно было вот сформировать в себе смирение, научиться смирению? Или это опять же, вот как вы всегда говорите, вот Господь, будет воля Божия, Он даст, как бы так?
Ну, конечно, в общем-то, здесь, приступая к области божественной педагогики, мы не можем себя поставить взамен Бога в качестве педагогов. Мы должны помнить, что всякого человека Бог приводит в нужное время к должному подвигу. Но, в общем-то, наилучшие условия для воспитания смирения, они Богом уже созданы. Это наша семья, это пост, в которых мы можем трудиться. В прошлый раз я говорил о том, что следует взимать на себя заботы о ближних, которые тем более даже, в общем-то, часто ближние не могут исполнить. Им это не по силам. Например, для ребенка не по силам разобраться в современности, воспитать в себе какое-то высокодуховное, высококультурное мировоззрение, воспитать в себе благочестие. Что здесь делать родителю, как не как раз-таки смиренно взять на себя эту задачу? Для родителя младшего ребенка смиренно взять на себя опеку об этом ребенке, как об этом говорит Иммануил Кант, что первая задача родителя – это опека, то есть ограничение ребенка от вреда самому себе. Сколько за родителем бывает недосмотра за ребенком, как часто ребенок оказывается одинок и без внимания родителя, которому он так нуждается. То есть, опять-таки, это смирение. И здесь в семье сколько бывает случаев, когда супруги не знают о состоянии друг друга, то, что мы говорили, об общении, и нужно им тоже смиренно воспринять жизнь другого человека как свою собственную, вместить в свое сердце те состояния, даже если они неприглядные, даже если они тяжелые, вместить вместе с ближним, другим, выбраться из этих состояний. И таким образом здесь широкое поле для смирения. Широкое поле для смирения во внешнем образе благочестия. Можно меньше говорить, можно меньше гневаться, можно меньше желать и рассматривать каждое желание, сопоставляя его со Словом Божьим. Ну и есть аскетический опыт церкви, который повелевает больше творить молитв, например, в пост, совершать земные поклоны и спрашивать тот или иной церковный труд для самоисправления, ну и так далее. То есть, в общем-то, для средств смирения гораздо более широкое поле, чем мы часто думаем. Я бы советовал смирение научиться в том, чтобы подойти к своему духовнику с началом поста и спросить, как мне в себе воспитать смирение. Это будет гораздо плодотворнее. Для каждого верующего духовник может ему подсказать, как к этому идти.
Ну, во-первых, не у всех же есть духовники.
Но к любому священнослужителю, к которому расположен верующий в родном приходе или в том храме, который он любит посещать, где он любит молиться, куда он любит паломничать.
В заключение, что бы вы хотели сказать нашим радиослушателям?
Я бы хотел сказать о том, что труды, которые положит человек для воспитания смирения, они несопоставимы с той благодатью, с той радостью, которую человек получает от этой добродетели. Мы ввиду часто своего такого прелестного состояния этого не понимаем. Но это действительно так. И если бы человек это постигал, то он бы пришел к образу бытия, подобному ангельскому. А ангелы, они, как известно, пребывая близ Бога, не отпадают от Него и служат Ему. Вот этого я пожелал бы всем нашим радиослушателям.
Спасибо вам за участие.
Спасибо, Господи.
Всего доброго, до свидания.